у нас тут то, что мы будем пробовать рассматривать, это немножко Мегилат Иха. А первым делом, кто ее написал? Ее написал Ирмияу. И считается, что он часть ее, так говорит Раши, что он ее взял и написал первую, вторую и четвертую главу, он ее взял и написал заранее. И тогда было, и об этом как-то узнал царь, которого звали Йоаким, который был совсем негодный человек. И когда он об этом узнал, он потребовал, чтобы ему принесли эту запись. Ирмияу тогда взял и спрятался. Потому что было понятно, что все не спрячется, и тот прочитает, ему не понравится, понимает, чем это закончится. И как раз до этого был прецедент, когда пророка взяли и убили. Этого пророка звали Урия. Он убежал в Египет, потребовали, чтобы выдали его. Он там не смог получить убежище, его убили. Поэтому положение в Израиле было не очень простое. И когда читал, это было зимой, царь прочитал это. Это было 11 лет еще до разрушения, даже больше. Больше, чем 15 лет до разрушения храма. И он тогда прочитал это царь, это было зимой, поэтому он сидел, и в комнате был камин. И когда ему не понравилось то, что он читает, он взял это, порвал и выкинул это в камин, и сжег. И тогда Всевышний сказал Ирмияу, что ты думаешь, тем, что он сжег, он уменьшил неприятности, наоборот, он все сделал еще хуже. До этого, значит, была первая, вторая и четвертая, тогда была добавлена также третья глава. А в третьей главе, если вы знаете, есть каждая буква по три раза. Вы заметили, может, там есть 66 пасуков. Первый, второй и четвертый есть тоже 66 пасуков. Потому что каждая из них, они построены все по порядку алфавита. И также у нас четвертая глава, если мы уже говорим глобально, она также по преданию описания, это говорится в книге Деврей Ами, что во второй, что Ирмияу, когда был убит, значит, я его называю предпоследним царем, он не был предпоследним. После него еще были три царя. Но все следующие три или даже четыре царя, которые были после него, я говорю, почему я говорю четыре, потому что один из них был его внук. Но его один сын, его один внук, они были царями несколько месяцев. А был у него один сын, который был царем 11 лет, и еще один сын, который был царем 11 лет. Поэтому я его называю предпоследним, потому что те, кто царили после него, они были уже его, следующие, понимаете, самые ближайшие потомки. И храм был разрушен в период его второго сына, третьего сына, который царил. Он был убит Египтом. Там была очень тяжелая, неприятная случай. Египет потребовал, что он хочет свою армию провести через Израиль, чтобы воевать с Вавилоном на севере. А Йошияу, он считал, что он был очень праведный, он сделал чува. 8 лет он сделал чува. Его отец был совсем никакой, дедушка тоже. И он тогда считал, что он исправил весь еврейский народ, и что не должны быть никакие неприятности. И он не спросил про Ирмияу. Потому что евреи, да, были не совсем праведны. Они рисовали, вы знаете, двухстворчатые двери. Они брали, рисовали идола на обоих створках. Когда закрывали дверь, был идол. Когда раскрывали, ничего не видно. И они за дверями, понимаете, как это занимается поклонством. А кто приходит в дом, ничего не видит, потому что дверь открыта. И поэтому, возможно, даже ничего проверить. И тогда Йошия выходит на эту войну, и он убит. И Ирмияу за ним гонится. Но пока Ирмияу прибегал, Йошияу уже убит. У него вонзили 300 стрел. И Ирмияу подбегает, когда как раз он, это последнее дыхание его жизни, и он тогда говорит: «Цадик вашем кипи умарити», «Праведник Всевышний, что я переступил его уста». Хотя это в какой-то мере, как вы понимаете, это показывает, насколько он был праведный до последнего мгновения своей жизни. И четвертая глава книги Иха считается, что это плач, который говорил Ирмияу, когда Йошияу был убит. Значит, мы знаем, что Ирмияу оплакивал Йошияу, но это у нас предание, это говорится в книге Деврей Ами, но именно какими словами и что, это по преданию, то, что описывается в книге Деврей Ами, в книге Иха, 4 глава. Это все было вступление. Значит, Иха — это плач Ирмияу, который оплакивает разрушение храма. Книга Иха написана 1, 2, 4 глава по порядку алфавита, который в каждой главе есть все буквы алфавита по порядку. Третья глава, есть все буквы по порядку, только три раза каждая буква. В первой главе порядок алфавита очень правильный, во второй, третьей, четвертой порядок алфавита правильный, кроме двух букв. Сначала есть буква, сначала, если вы знаете еврейский алфавит, сначала буква Айн, потом буква Пей. А во второй, третьей, четвертой сначала Пей, а потом Айн. И почему это? Потому что значит вести себя и говорить неправильные вещи? Это когда вы говорите о том, что вы не видите. А на иврите «айн» — это глаз, а «пэй» — это рот. Это правильно, что сначала был глаз, а потом рот. А они перевернули его не сначала, так как они говорили о том, что они не видели, и это как будто считается, понимаете, если вы этого не видели, не можете это пересказать. Поэтому у них, поэтому также подчеркнуть этот грех неправильного разговора, поэтому у них 2, 3, 4 глава, в ней Айн и Пей другим порядком. Последняя глава, в ней тоже 22 пасука, только в ней нет порядка. Это как будто Ирмияу говорит, я тоже пользуюсь, то есть у нас 20 букв алфавита, но я уже, у меня уже даже нет сил оплакивать по порядку. Это понятно того, что евреи как будто приступили к сутуру, которая написана всеми 22 буквами алфавита. Эйха также одна из некоторых книг, в которых последний ее пасук, он нехороший. Но это понятно, что Эйха должна закончиться чем-то нехорошим. И тогда мы предпоследний пасук читаем еще раз. Но это все только рассмотрело, как, понимаете, как вступление вокруг около книги Эйха. Сейчас мы разотаем первую главу. Может быть, я еще маленькую вещь покажу. Вы знаете, что у нас есть также аббревиатуры, всякие какие-то такие более секретные вещи. Если вы посмотрите на первые семь первых слов Эйха, первые семь слов, то это только те, кто знает иврит. Тогда у нас аббревиатура. Первые буквы этих семь первых слов составляют слово «эйва гаа» – нехорошая ненависть, злая ненависть. Вот между всевышним еврейским народом, понимаете, как это? Стала вот эта злая ненависть. На иврите «эйва» пишется «алеф юд бет хей». Смотрите, «эйха яшва бада да ир». Кто знает иврит, видите сразу слово «эйва», а потом «габати ам хайта», «габати риш хай, ам айн». Хайта, хей, какое-то слово? Ха. Потому что есть ненависть такая, ну не ужасная, а есть ненависть, когда она уже, понимаете, какая, не совсем приятная. Поэтому у нас тут вот есть тоже, значит, я только показываю, что всюду есть очень много всяких, понимаете, что это? Аббревиатур, концы букв, начало букв и других вещей. У нас в Эйха нет больших букв, у нас в Эйха есть только маленькие буквы, и буквы, которые меньше. Это понятие того, что когда большие буквы, это показывает, что мы как будто на духовном очень высоком уровне. Когда маленькие буквы, это показывает, что мы еще, понимаете, как это? Уменьшим. Скажем, одна из маленьких букв, которых у нас есть, Вейха, скажем, это будет у нас в первой главе. Люле. Это будет туда. Луалехем колю в рейдах. Видите, тут даже написано рядом такими, каким-то другим шрифтом, что тут маленький лам. Терламет на иврите, это какой-то первый ламет, который у нас в порядке алфавита. Ламет в иудаизме символизирует царство. Ламет это первая буква, которая она, единственная буква в алфавите, печатным шрифтом, который идет вверх. Поэтому это царь. Вы знаете, слово мелих, царь, в нем пока есть средняя буква. Ламет. И тут царство еврейского народа, что превратилось с ней? Уменьшилось. И также наше добро уменьшилось. С этого момента, как разрушен храм, в мире нет уже, в мире нет уже абсолютного добра. И добро, оно как будто взяло и утонуло. У нас говорится, что добро не могло сломаться. Поэтому знаете, что в первых скрижалях нет у нас буквы «тет». Потому что первые скрижали сломались. И не может быть, что «атет» – это буква, которая начинает слово «то», «хорошо», «добро». И не может добро сломаться. Это же как-то ужасно, когда добро ломается. Поэтому в первых скрижалях, можете проверить, нет буквы «тет». Во вторых скрижалях есть. А у нас в книге Эйха, во второй главе, у нас будет маленький «тет». Добро барет шаре. Видите, как у меня все время падает. Взяли и утонули в землю ее ворота. Значит, видите, тут маленький «тет»? Такой вот. Тут просто написано рядом. Вот. Видите? Видите, что буква как-то выглядит немножко меньше, чем по шрифту. Что как будто... И это у нас предание, я не знаю, я это говорю уже до этого, что у нас в воротах храма они не были разрушены, первого храма. Они взяли и вошли в землю. Утонули. Это тоже вот понятие, видите, того, это тет, как будто она взяла вот это добро, утонула. А не сломалась. И почему ворота утонули, есть несколько объяснений, почему они не сломались. Первым делом считается, что ворота сделал Давид, а Давид, он перешел на уровень вечности. Шломо не перешел, Шломо наполовину на вечности, половину нет. Поэтому храм, который построил Шломо, был разрушен. А то, что сделал Давид, не было разрушено. И так как Давид создал ворота, поэтому они не были разрушены. И еще одна вещь, потому что когда Шломо хотел взять и внести ковчег Завета, он тогда сказал: ворота открывайтесь. А ворота спросили: Шломо, кого ты хочешь сюда вести? Ты можешь сказать: я хочу, чтобы царь вошел. Ворота спросили: а кто ты? Что это царь? Себя или Всевышнего? И поэтому они так уважали Всевышнего и так заботились, что царь будет только Всевышний, а не кто-то другой. Поэтому они не были разрушены, а только там. Это говорится в 24-м псалме: «Суша римбушихэм, вознеситесь ворота вашей головы, в ябон мэля каковото, придет царь уважения». И ворота спрашивают: «Миза мэля каковото, кого ты имеешь в виду?» И поэтому они также утонули, они были... Есть еще одна маленькая буква, я только хотела
показать.
И сейчас мы переходим к самой Иха. Я читаю первый пасух. Иха яшва вадат. Как сидела отдаленная и кого-то одна.
Обособленная.
Но обособленная, это может быть и хорошо. А вадат это когда мы... Вадат может быть... И... Вы совершенно правы. Вадат есть хорошо, а вадат есть нехорошо. Понимаете, как это? Обособленно может быть хорошо, когда вы это решаете сделать. А вадат может быть, когда никто не хочет быть рядом. Так тут это именно, когда никто не хочет быть рядом. А есть Бадат эн Яков, есть у нас другой случай, когда говорится Бадат про еврейский народ, это очень хорошо. Спасибо. Значит, как сидела обособлена? Гаира Батиа, народ, который был в ней много народа. Город, в котором было в ней много народа. Хайта Кальмана, она была как
вдова.
Габатиба Куин, великая среди народа. Саратипам Динот, министрша среди государств. Хайта Ламас превратилась в кто берет и оплачивает дать. Значит, тут вот это вопрос, как такая вещь могла произойти. И это Иха начинается словом Иха. Иха значит как. Как такая вещь могла произойти? И у нас слово Эх это как. А Иха, когда мы добавляем еще Эй, это какое-то восклицание. Как такая вещь могла произойти вообще? Как вообще дал вообще разрешение такой вещи произойти? У нас это слово есть у нас несколько раз в Танахе. Первый раз, когда эти же буквы написаны, только с другими точками, это когда первый человек согрешил. И Всевышний ему говорит ему, где ты? Аек. И вот то же самое, понимаете, как и у нас устное предание сравнивает. Всевышний взял Адама, ввел его в рай, наказал ему, что делать и что нет. Адам это переступил, Всевышний его наказал, дал ему какой-то приговор и наказал. И какое было наказание, выгнал его из рая. Что происходит с нами? Нас Всевышний взял, привел в Израиль, наказал нам, как мы себя должны вести в Израиле. Мы все это переступили, и как Всевышний нас наказывает? Смотрите, у нас есть такое параллель. А можно также, так как это все-таки первое слово, к нему у нас есть такое особое отношение, хотя мы можем также относиться к любому из этих слов. Видите, у нас все время есть аббревиатуры, концы слов и начало. Значит, то, что я показываю, это называется у нас ремез, это намек такой. Когда я рассматриваю ИК не на простом уровне, а на уровне намека. На простом, мне кажется, вы можете прочитать, поэтому я перехожу на немножко на другой уровень. И говорит, что такое, из чего состоит это слово. Значит, первое дело, это вот это восклицание. Как такая вещь может быть? Мне кажется, мы говорили, у нас Муше то же самое говорит еврейскому народу в книге, в нашей книге, которую мы только начали, в книге Дворим. Не могу я, Эхай Салевади, Всевышний, не могу я сам нести весь еврейский народ. Это когда мы были в самом великолепном нашем уровне, Муше говорит, столько евреев, как я могу быть один вождь для всех? И Шаяу, тоже мы это читали перед этим шаббат, в этот шаббат, как превратился еврейский народ Израиль, город Иерусалим, от верного города в неверный, он тоже выклицает это слово Иха, и Шаяу увидит, когда мы начинаем лететь вниз. А Ирмияу говорит Иха, когда мы уже взяли и сломались. Знаете, есть когда телега повернула, и всем понятно, или машина, и всем понятно, что произойдет, она разобьется. Так вот, понимаете, есть восклицание в момент, когда она поворачивает, а есть, когда она уже, все уже понятно, что произойдет. И это вот, в этом мере, то, что у нас сейчас происходит в Мегилат Иха. Если он рассматривает это слово, просто делит его на все возможные деления, он рассматривает, что алиф – это один, иха состоит из четырех букв. Алиф – один, юд – 10, кав – 20, гей – 5. Что это алиф – это Всевышний, и произошло изгнание евреев из Израиля, Только после того, когда евреи прекратили верить в единство Всевышнего, это один, переступили все 10 заповедей, это 10, это Юд, прекратили делать обрезание, это 20. Почему обрезание это 20? Потому что Авраам, первый раз, когда было дано мицва обрезания, оно было дано до 20-е поколения. Это было дано Аврааму. Вы помните, что от Адама до Ноаха сколько поколений? 10. От Ноаха до Авраама сколько поколений? 10. Авраам получил первый, кто получает приказ обрезания, поэтому у нас символика обрезания это 20, что оно было дано на 20-е поколение. Значит, евреи прекратили делать обрезание, и гей, они переступили, гей это 5, переступили 5, все, что написано в 5 эти книжки. Это такое слово иха? Вот кто рассмотрел каждую букву. Если рассматривать ее гематрию, алиф это 1, юд это 10, кав это 20, хе это 5, это все вместе 26. У нас есть 26 вещей в Торе, что если кто-то это делает, он получает на это наказание карет, самое ужасное наказание, что его душа отсекается. И евреи приступили это все. Я просто рассматриваю, что можно, извините, из этого слова у нас рассматривать. И как, значит, сидела на иврите, город у нас женского рода. Поэтому это все у нас женского рода. На русском город мужского рода. Поэтому, когда я говорю, мне немножко проблематично. Понимаете, я с женского должна перейти на мужской, и это меня все время путает. Значит, Иерусалим был город, в котором было очень много людей. Кроме того, что там было очень много населения самого города, 3 раза в год, в Песах, Шаббат и Суккот, сюда приходил весь еврейский народ. Значит, в Иерусалиме каждый год, 3 раза в год, было где-то больше, чем 9 миллионов людей. Может быть, даже еще больше. Значит, кроме их населения, понимаете, было еще те, кто приходили. Поэтому, когда говорилось о Иерусалиме, даже в наше время, мне кажется, когда в городе есть 9 миллионов, это достаточно...
Приходили только евреи или приходили
только евреи? Не только евреи. У нас есть описание, может быть, я вам рассказывала, есть описание римских историков. Один римский историк описывает, как он приехал в Иерусалим посмотреть перед Песохом, как выглядит приношение жертвы Песоха. Это была такая вещь, которая... Был такой нееврейский турист, который приезжал посмотреть, это была такая особая вещь, видеть, как, понимаете, как евреи, значит, зрелище такое. Значит, были идолопоклонники, и был вера Всевышнего, даже был только один случай во всем мире. И поэтому был такой турист. И он описывает, что перед Песхом, значит, все же евреи приходили приносить жертву Песха, и тогда надо было очень много барашков. Так он описывает, как все горы вокруг Иерусалима покрываются снегом, имеется в виду барашка. И как это для них было очень интересно все это видеть. Это описание не еврея, это описание римляна. Поэтому я еще не знаю, сколько приходилось сюда евреев. Просто когда я говорю, что Иерусалим был город, в котором было очень много народов, понимаете, я просто хочу показать, что значит много народов. Потому что в каждом... А есть мнение, что было еще намного больше. Я говорю о самом... Как... Цифру, которую я упомянула, это самая минимальная цифра. А сейчас она как вдова. Не говорит, что мы вдова, что она вдова, а говорит, что она как вдова. Первым делом, да, Всевышний, он с нами не расстался полностью. Но вы знаете, быть соломенной вдовой – это самая неприятная вещь. Я так вот говорю то предание, что когда еврейский народ говорит, все, Всевышний, ты с нами расстался, хорошо, а мы сейчас будем это поклонить. Он говорит, извините, где ваш развод? Когда мы говорим, тогда Всевышний, хорошо, заботьтесь о нас. Извините, я вас выгнал. Понимаете, в каком состоянии?
Выгнал.
Так мы в таком состоянии, как солом, это называется соломенная вдова, мне кажется. Поэтому говорится к анмана, как вдова. Говорит, у нас предание тоже, потому что евреи, когда они себя вели нехорошо, они не делали совсем неправильные поступки. Они делали как неправильные поступки. Понимаете, что они делали так, чтобы это кому-то по закону было очень неправильная вещь, но по букве закона правильно. Называется такое неправильное поведение. А так как они себя так вели, Всевышний тоже так сказал. Вы не вдова, вы только как вдова. Как вы себя видите, так вы и получаете. Еврейский, кроме того, что он был очень многочисленный, он также был Багуин. Он был также очень важный среди всех народов. Израиль, он был, Иерусалим был как в какой-то мере как город, который рассматривался как самый важный город этого всего древнего мира. А Яна Мас сейчас он превратился. Он сейчас берет и оплачивает дань. И это вещь, которую Иерусалим никогда не платил дань. Поэтому для Иерусалима превратиться в город, я имею в виду во время первого храма, мы всегда были свободны, мы всегда были независимы. И тут вдруг мы первый раз, понимаете, превратились в город, который мы должны платить дань. Но это было еще до того, как мы были изданы. 11 лет до этого мы уже были под властью Мы сначала были под властью немножко Египта, а потом Моисей как Йошияу был убит, а потом под властью мы были. Даже 18 лет мы были под властью. И говорится, но слово «я не знаю, ли вы хотите», это уже ремес. Слово «ламас» это на иврите значит «да», но если я беру эти буквы и путаю, это будет также «семель». «Семель» — это значит «знак». У нас был такой идол, который называется «семель гинамакле», что мы взяли и во дворе храма поставили идол. Так, что поклонялись идолу лицом, а храму спину. И как будто то, что мы сейчас должны платить «да», и мы сейчас, оказывается, порабощены, это потому, что мы себя так убили. Знаете, тут есть такая игра слов. Бахот и в кебалайла. Она берет, и я сейчас закончила первый посыл, я читаю сейчас второй. Бахот и в кебалайла. Она берет и плачет ночью. В диматалих я, ее слеза на ее щеке. Эля Менахем, нет кто, чтобы ее утешал. Миколь Огавия, всех ее любовников нет никого. Коргая Багдуба, все ее друзья взяли, изменили день, а Юля Луви превратились в враги. Никак, а стали ей врага. Что значит это? И она берет и плачет ночью. Тут не говорится просто «белайла» ночью, а говорится «балайла». Конкретная, какую-то конкретная ночь. Как вы знаете, мы, у нас разведчики были посланы 29-го Сивана, и они тогда пришли и сказали, что Израиль, в нем очень тяжело его захватить, и мы тогда плакали эту ночь, и поэтому эту ночь мы всегда в ней плачем. И то, что говорится «бахот и вке» два раза плач, это рассматривается, что был разрушен и первый храм, и второй храм в эту же ночь. Хотя как будто никто даже его, Йосеф Лави, который он был до того, как была написана Гемара, Йосеф Лави он во время разрушения второго храма. Гемара была написана уже где-то в 500 году нашей эры, в Вавилонске. Там, вы понимаете, это где-то 400 с чем-то лет Йосеф Лави описывает разрушение второго храма. И он говорит, никто не мог поверить, что это будет Тиша Беав. И прошу Тиша Беав. И поэтому говорится «бахот и вке». Понятно, как ли не один плач, а много плачек. Как будто мы неоднократно мы плачем в эту ночь. И как вы знаете, в эту ночь у нас произошли много неприятностей. Еще одна вещь, почему говорится, что мы плачем ночью. Перед делом ночь у нас символика знания. И мы все время в знании плачем всегда из-за чего-то другого. И нам, если мы сейчас уже думали, что мы уже расплатили со всем, видите, в этом году нам все время приходится плакать в Тиша Беав. И каждый раз мне кажется, что все уже закончилось, и больше мы не будем плакать, и почему-то что-то еще происходит, из-за чего происходит, надо еще раз плакать. И говорит устное предание, что Ирмияу, это же Ирмияу пишет, евреи тогда, их вавилоняне гнали в изгнание, и у них не было времени даже плакать. И они тогда сказали Ирмияу, Ирмияу, ты будешь плакать днем, а мы днем, у нас нет возможности плакать. Мы будем плакать ночью, а ты будешь плакать днем. Потому что ночью у нас враги кого-то дают нам спать, а мы в это время будем плакать. И также говорится, что когда человек плачет ночью, это как будто более слышно, тогда же все тихо. Как будто все, это намного как будто более трагично. А ее слеза на ее щеке, по одному объяснению, это что у нее, она как будто как город, который он сейчас связан, он сейчас его взяли в плен, и что не может, когда он плачет даже? Вытереть слезы. Это будет, понимаете, как это? И она на ее на щеке. И нет у нее никого, кто бы ее утешал от всех, кто ее, от всех любовников. Значит, мы можем на простом уровне рассмотреть, что это имеется в виду о политических узей или связи, которые были у Иерусалима. Значит, когда Иерусалим восстал против Вавилона, значит, Иерусалим, он, Израиль, был очень важным государством во время первого храма и во время второго также. Во время второго, первого храма, хотя мы были под властью Вавилона, но Вавилон нам дал, чтобы мы, иудеи, властили над Адом, Амон, Муав, Цор и Цидон. Значит, все, кто вокруг нас, мы властили над ними. И мы были посредники между нами и Вавилоном. А все в Ближнем Востоке. А, кроме Египта. Египет, он был самостоятельной страной. И, значит, Египет – это южная держава, Вавилон – север. И понятно, что Вавилон сейчас хочет захватить Израиль, а следующий после Израиля кто будет? Египет. Египет совершенно не хочет. И скажем, когда Украина, только в сравнении, или Грузия, захотели взять и войти в НАТО, что сделала Москва? Помните, что? Ей это совсем не понравилось. Есть северная держава Вавилон, южная держава Египет, а мы где находимся? Значит, если Египет захватывает, если Вавилон захватывает нас, следующий кто будет? Египет. Египет этого очень боится. И Египет все время нас подстрекает на восстание против Вавилона. И мы, конечно, не быть, а у нас, и мы, кроме того, глава еще. И тогда мы берем, Египет нас подстрекает, что мы восстали. А если мы восстаем, восстаются вместе с нами еще 5 государств против Вавилона. Понимаешь, что 6 государств восстают против Вавилона. Вавилон и Египет. Поэтому какая-то будет мощь, и мы становимся независимы. Мы, это происходит во время царства последнего царя Иудеи, который зовут его Циткияу. Он к Ирмияу приходит, Циткияу, говорит, ни в коем случае не восставай. Ничего не поможет. Он не выдерживает политические, как называется, давление, внутреннее давление, понимаете, совсем. Мы сможем стать независимым. Мы 6 государств, еще с Египтом 7, против одного Вавилона. Мы восстаем. А когда мы восстали, Египет не пришел на помощь. И мы остались сами против Вавилона. Каждая из этих других стран, понимаете, как-то решила сама поступить. И Вавилон их тоже захватил и разрушил. Понимаете, каждого отдельно. И потом Египет, конечно, он тоже разрушил. Значит, если Египет бы нам помог, он бы себя спас. Уже бы тогда были, понимаете, такая мощь. А он не пришел там на помощь. И, конечно, все, понимаете, весь Ближний Восток стал под властью Вавилона. Так это, если мы рассматриваем на простом уровне, что значит наши друзья? Что значит, что его друзья и любовники не пришли к ней на помощь? Любовник особенно имеется в виду Египет, который, понимаете, вел себя как любовник. А если мы хотим это на всем на другом уровне, это рассматривать, но это очень каббалистически. Говорится, что тогда евреи... Что тогда евреи были, занимались каббалам асид, они знали каббалу. И они могли делать всякие какие-то неописуемые вещи. И они знали имена всех ангелов. И они их могли заклинать, что могли им делать то, что они хотят. И когда я приходил, им говорил, дорогие, будет разрушение храма. Какая проблема. Если вы хотите его сжечь, мы знаем ангела огня, мы его будем заклинать, мы ничего не сделаем. Или будем заклинать ангела воды, и он все потушит. Вы понимаете, как это? Что сделал Всевышний? Взял и перепутал имена всех ангелов. И они их звали, а они ничего не помогли. Поэтому говорится, все ее любовники, все его друзья, понимаете, тут имеется в виду или государство, или ангелы. Все превратились в врага, и никто не помог. Я не знаю, на каком уровне вы хотите, поэтому я делаю на всякий случай и на политическом уровне, и на другом уровне.
А все евреи знали каббалу?
Я не знали все, но была большая часть евреев, которые знали, и они всем обещали, не беспокойтесь за мной, я все знаю, будет проблема, я все решу. Понимаете, как это? Но значит, чтобы там 5 людей такое знали. Если они не очень хорошие, всем это пишут, вот что они знают, и они будут понимать, как это все делать. И говорится, что они попробовали, но это ничего не помогло. И у нас третий пасук. Гальта Иуда Меони. А пошла признание Иуда за счет бедности. Умерла бы Иуда и от тяжелой работы. И Яшва Багу им, она села среди народа. Лома Цаманоах не нашла себе отдыха. Коль вот фейс и губенами царим. Все, кто гнали за ней, достигли ее между теснем. Так на простом уровне это понятно. Мы взяли и пошли в изгнание за счет того, что была бедность. Значит, Иерусалим был в осаде. И, конечно, вы знаете, что тут у нас нет почти ни воды, ничего. А в Иерусалиме же нет почти источников.
Да.
Да. Конечно, пожалуйста.
Большой круг будет нас
слышать. Пожалуйста. Значит, мы, значит, и вы знаете сейчас, вы же живете здесь.
Да, понятно.
Хава.
А ты это мы ваша не мы твоя.
О,
одну минуту, вернется к
нам.
Чини Шакава Куберман подошла много лет тому спустя.
Очень плохо в Руси. А я типа лагерь, где солнечная, где перестройка. Но я так, 1992. На втора учительница.
Браво,
браво. Вау, Фейсбук. שיהיה משיח עכשיו. זה כל החב"ד מרוסיה. כל השורשים שדיברנו.
כן, אני אמסור לכולם. תודה.
אין מה להגיד על הדעה.
תודה. אנה אמיניה הוצילה, ידוע, פרבי פוט כדאי נשלח. Понимаете, когда? Это она, я думаю, занималась, она делала английского, на английском, в голове была отдел английского языка, это тоже ничего. Я прибрала на иврит. 34.
Я извиняюсь, я посчитала.
Извините, значит, мы взяли и пошли в изгнание за счет бедности, потому что Иерусалим, он был Иерусалим был богатый очень город, но у него в самом нет никакой еды, понимаете, никакой воды особенно.
Хлеба нет.
И когда была осада, как раз летом что произошло? Все запасы закончились, вода закончилась, и тогда враг смог взять и ворваться в город, потому что мы уже были очень измучены голодом. Но говорите, что мы пошли в здание за счет бедности, за счет тяжелой работы, потому что мы... Значит, враг все время стрелял на нас, и стены разрушались, и мы строили стены еще раз, понимаете, как, чтобы они не смогли пойти. И когда мы оказались в изгнании, мы среди народов все вышли сделать так, что в каждом месте, где мы находимся, мы никогда не находим там место, в котором мы можем жить, почему-то нас всегда, хотя мы пробуем быть тихими, спокойными, хорошо себя вести, но почему-то нас из всех мест что делают? Выгоняют. Как раз Мецудо там в одном месте говорит, что нам хотят, чтобы мы имели крылья, и говорят, нам возьмите улетать. Mm-hmm. Вот из каждого места должны, понимаете, как это? Все время перелетать в другие места. У нас все время мы же изгнаны были из Англии, из Испании, из Франции, из Германии, куда-то из всех мест. И все, кто на нас гонится за нами, находят нас между теснин. Есть физическое понятие теснин, а есть понятие теснин времени. У нас есть параллель человек, время и место. И теснины места это у нас сейчас. Вот между сейчас, мы с Ваташем завтра, вот это время заканчивается, и если кто-то нас хочет достичь, это только не рассказывайте никому. Время, когда можно нас достичь, это именно вот эти только три нити. А когда мы их проходим, все, до свидания, вас никто нас уже не слышит. Но это на простом уровне. А если мы рассматриваем это на другом уровне, говорит устное предание Гальта и Юда Миони. Мы пошли в знание за счет того, что мы не соблюдали квест. И не ели мацу. Вы знаете, как называется маца? Лехем Они. Бедный хлеб. Или хлеб, на котором много говорят. Поэтому у нас, значит, если люди не соблюдают Песах, это опасная вещь для того, чтобы быть в Израиле. Вот и тогда, понимаете, как это тогда? Это одна из вещей, из-за чего выходит в изгнание. И всегда, в тот же самый день недели, на который выпадает первый день Песаха, в этот же самый день недели выпадает Тиша Б'Ав. Если вы помните, первый день Песаха был вторник. И это все, значит, мы как будто это время, когда мы родились, это время, когда мы, понимаете, как это мы начали наш путь, это время, когда мы его завершили. Начинаем, конечно, другой путь после этого. У милого вода, у как много работы. И от много работы. Почему говорится много работы? Это мы, когда евреи вышли из Египта, нам было сказано, что мы выходим из Египта только при одном условии, что мы, даже если у нас есть еврейские рабы, мы должны их после 6 лет что делать? Освободить. А если мы после 6 лет раба не освобождаем, мы теряем нашу вообще объяснение, зачем мы шли из Египта. Понимаете, тут все рассматривали о том, о выходе евреев из Египта. Он был на условии, что мы соблюдаем. И что мы на 6-й год работаем освобождаем. И это описывается в книге Ермия. А у нас были еврейские рабы. Это было время первого храма, и мы их не освобождали. Мы их оставили в рабстве. И тогда был союз. Взяли всех рабы, евреев. Сделали, взяли животных, поделили наполовину. И все евреи прошли, и цари, и министры. И говорили о том, что все, сейчас все должны своих рабов освободить. И все освободили своих рабов, их отослали. А потом взяли снова их, взяли в рабство. Мы выдержали экономику, денежки. Когда Всевышний говорит, вы взяли их в рабство, я сейчас беру, и то, что как будто было в рабстве Всевышнего, это всякие ужасные наказания, я их тоже сейчас освобождаю на вас. Это говорится Миром Авуда. Понятно, как это, что они взяли и провощали евреев. То есть это запрещено. И сейчас я только хочу тоже, это можно рассмотреть еще. Более хорошо говорится, все, кто гонится за ней, ее достанут между теснин. Но это говорят хасиды. Хасиды говорят, что если люди хотят духовность, они могут найти самую великую духовность между теснин.
Между теснин.
Если вы знаете, у нас есть всегда деление на 10 делится на 7, на 3 и 10, и 7. Смотрите, такое деление. 3 называется какой-то самый духовный верхний, а 7 более нижний. И у нас сейчас были 3 недели, в которых мы читали такие 3 не очень хорошие, это у нас считались 3 не очень хороших недели, а потом у нас будет сейчас до Роша Шана, у нас здесь ровно 7 недель. И говорится, что те, кто хотят достигнуть духовность, самую высокую могут достигнуть именно в этих 3 недели, которые у нас уже прошли. Но это совсем не на костном уровне. Дахэй Циона вело. Пути Циона, они в трауре. Мы либо ему это, потому что никто не приходит на праздники. Коль шарешум имим, си у ворота пустые. Куанэна рахим, ее священники вздыхают. Вот у Лутэну, вот ее девушки, они в трауре. Вы им могла, а ей очень больно. А ей очень больно. Значит, так как в Иерусалим всегда приходили 3 раза в год, понимаете, сколько? Миллионы людей. И в течение всего года сюда все время приходили паломники. Поэтому все дороги, которые вели к Иерусалим, они всегда были заполнены людьми. А видеть пути Циона, когда они... Вот сами пути Циона, они в трауре. Или когда дорога пустая, понимаете, как это? Ей как-то траурно ее видеть. Так как никто не приходит на праздники, и ее ворота также пустые, потому что никто... Ворота, это уже имеется в виду, когда мы входим в сам храм. И священники вздыхают, а почему девушки им так плохо? Я не знаю, вы знаете, у нас были 2 раза в год, это было в Йом-Кипур и 15 ава, что будет еще немножко 15 ава, все девушки, которые не нашли себе еще пар, и хотели выйти замуж вне связи с семьей, как будто вне связи с своим статусом. Вот кто меня захочет и кого я захочу, понимаете, как без никаких ограничений. То есть, как будто так обычно, когда делали шедухи, это делали с рук. Кто-то там, родственники узнавали, пробовали узнать, кто как, для того, чтобы взять и сделать шедух. А 2 раза в год, это было в Йом-Кипуре 15 ава, девушки выходили в виноградники. Это как раз сейчас время, когда виноградники начинают поспевать. И девушкам было запрещено приходить в свои одежды. Они должны были приходить только в белой одежде. И только не в своей. И каждая должна была брать и просить у кого-то. Почему это так? Потому что есть девушка, у которой нет одежды. А вы знаете, что на встрече, что самое важное? Выглядеть хорошо. И чтобы любая девушка имела шанс, что у нее есть хорошая одежда на встречу. А если у кого-то нет, она же будет стесняться, постучаться, кого-то попросить. А если все просят, она же не будет. Понимаете, как все просят? Поэтому так как все просили всех, чтобы любая девушка могла прийти, и тогда, понимаете, как это все парни, которые хотели жениться и найти себе пару, они тоже туда приходили, и вот так вот они жили. И почему? И разрешили это делать только 2 раза в год. Это разрешили делать только в Йом-Кипур и 15-го Ава, потому что Йом-Кипур это же день очень святой, что явно парни и девушки будут встречаться только для важных целей, не будут заниматься какими-то глупостями. И 15-го Ава, Йом-Кипур это день, когда Всевышний нам простил грех Золотого Тельца, а 15-го Ава это день, когда нам Всевышний простил на каком-то уровне грех различий. Поэтому это был очень радостный день. И тогда тоже делает такую вещь. И пятый посук. Айо царя лерош. Ее враги, те, кто делали ей узко, это те, кто хотят делать ей именно зло. Они стали в главе. Ой, вы ашалю. Те, кто ее враги, они имели, они были ашалю. Это что они спокойны. Ки ашем луга аль тот пша. А так как Всевышний взял и сделал ее очень грустно. За величие ее неправильных поступков. Улерхут великный царь. Ее маленькие дети шли перед ней в плен перед врагом, перед тем, кто делает ей пуск. Значит, у нас есть такое предание. Если кто-то должен стать тот, кто разрушит храм или сделает еврейскому народу какие-то неприятности, он до этого должен стать глава. Значит, хотя еврейский народ, мы под властью народа, но Всевышний делает нам такую милость, что мы хотя бы не будем рабы рабов, а мы рабы хозяев. Поэтому, если кто-то становится и хочет быть нашим врагом и хочет сделать нам неприятности, он, ему это немножко выгодно, потому что он тогда явно кем станет? Главой. Но это будет глава на короткое время. Понятно, как это? Поэтому говорится, аю царе алепш. Они становятся главе. Скажем, Израиль. Он, это относится и к еврейскому народу, и к Израилю. Потому что, как вы знаете, скажем, Израиль, он был под властью Османской империи, он был под властью Англии. Замечаете, это целые империи. Но не был под властью, понимаете, каких-то там неважных каких-то народов. И тут, значит, когда кто-то нам делает неприятность, но ему тоже нехорошо, нам это, конечно, тоже очень больно. А когда кто-то, кто наш враг, и он нам делает неприятности, а ему хорошо, нам это совсем неприятно. Правда? Мы хотим, чтобы нашим врагам хотя бы было тоже нехорошо. А тут, наоборот, ее враги, они шалю, они имели успех, они имеют им спокойно. Потому что это то, что произошло с еврейским народом, это было неестественно. Это было за счет наших ров, шаэя, это также и количество, и качество. Есть, когда есть очень много грехов, а есть, когда они грехи очень качественные. Качество имеется в виду очень, понимаете, очень нехорошие. Пеша, у нас есть авон, у нас есть хет. Пеша – это грех, это просто человек это делает на зло, специально. Это какой-то самый тяжелый уровень греха. И для нас дети – это наше будущее. Дети – это часть, кого передается Тора. И поэтому, когда хотят кого-то взять, когда нет детей, это что? И когда детей забирают, что-то показывает людям, что у них нету будущего. И тогда люди подавят обычно в депрессию, потому что, знаете, нет ничего, что будет потом. И поэтому тут говорится, что было такое ужасное, что кто шел первый перед врагом, кого враги взяли и забрали в плен первый, это было детей. Этим кого-то, что у еврейского народа чего нет. Будущего. И эти дети непонятно, как будут воспитаны. Они даже не будут знать, может быть, что они евреи. Ваецеми ба Цион коль гадара. И вышла из дочери Циона, вся ее прелесть. А ее сарая каэлим ло матимах мирэ. И были ее министры, как лани, как олени, я не знаю, извините, я не разбираюсь во всех названиях рогатых животных, которые не взяли ни на шесть себе пастбища. В Аль-Кублику Ахлифны Рудефи они взяли и пошли без сил перед тем, кто гнался за ними. Из Циона вышла вся ее прелесть. Это имеется в виду все ее уважаемые люди. Все ее уважения, это пророчество, это царство, это священство, священники, все, что дало какое-то уважение еврейскому народу, все от нее пришло. И ее министры были как олени, я буду переводить. И тут можно смотреть на двух уровнях. Первый дело говорится, что когда олени бегут, обычно они бегут лицо одного, хвостик у другого. Вы заметили, что они вот так бегут? Так говорит устное предание. Что именно вот это животное так бегает. Значит, это рассматривается, и что они как будто даже немножко отворачиваются. Говорится, что когда кто-то видел, что какой-то другой министр ведет себя нехорошо, вместо того, чтобы прийти к нему и сказать, ты ведешь себя нехорошо, они брали, что делали? Отворачивались. И кого-то каждому давали, а за счет этого каждый что-то себе разрешал из министров. Здесь себя нехорошо, потому что кто может министра поставить на место? Другой министр. А тут они как будто бы, понимаете, как это своих коллег не ставили на место. И так как и это вот символика в иудаизме, как вот себя ведут вот эти олени. И поэтому они также взяли и оказались без пастбища, оказались в голоде, как мы уже говорили, и они пошли без сил перед врагом. В этом есть еще одна символика, что когда царь, последний царь, Циткияу со всей своей свитой, Они понимали, что дела уже очень плохие, что город окружен. А Циткияу под дворцом, ну, вы понимаете, что если вы царь, у вас должно быть место убежища. И у них под дворцом Циткияу был такой ход, который мог от дворца, можно было выйти до Ерехо. Знаете, где Ерехо? И там уже скрыться. И он, значит, взял всю свою свиту. Когда враг ворвался в Иерусалим, он понимает, что битва уже внутри Иерусалима, берет со своей свитой, сходят вот в этот подземный ход и идут в сторону Ерехо, а там они понимают, что они могут как-то, понимаете, как-то убежать, их никто не заметит. И когда они это делают, Ирмияу ему говорил, про Ирмияу все время что-то не получит, у него ничего не получится. Но он все-таки был уверен, что у него получится, у него уже есть такой ход. И тогда как раз к этому месту, как в момент, когда он должен выйти, подбегает Алей, который до этого какой-то вавилонян, вавилонянский какой-то солдат, увидел очень красивого оленя. Начал за ним гнаться, и олень его привел к этому месту в тот момент, когда Циткияу выходит из этого подземного пути. И так они все были с нами. Поэтому говорится, понимаете, как олень. И еще одна вещь, которая у нас тут говорится слово «модев». Если можете проверить, видите с вами. Все места в Торе, где написано слово «модев», что Всевышний будет за нами гнаться, все места написаны без вала. Как будто за нами будут гнаться, но не слишком. Понимаете, не так ужасно. А тут написано вот это с вала. Это что нас будут, понимаете, как гнаться за нами во время разрушения храма. Ужасно. До конца. Всех слотят. Никто не сможет спастись. А избавление геуля должна писаться с валом, но она очень часто пишется без вала. И мы тогда говорим, Всевышний, это нечестно. Почему, что ты за нами, что нами враги гонятся, ты написал с валом. В одном месте хотя бы. А то, что нас надо избавить, ты пишешь без баба. Вот избавление такое, понимаете, неполное. Надо избавление тоже написать с бабом, а то это нечестно. Извините, я хочу закончить только чем-то хорошим, потому что я вижу, что наш час заканчивается. Так я смотрю последний посыл. Пятая глава, 22-й посыл. Мой папа его... Только я рассмотрю предыдущий посыл. 22-й, 21-й, потому что мы 22-м не заканчиваем, так и 22-й, он нехороший. Он тебе говорил, что Иха заканчивает нехорошим посылом. И у нас говорится, «Ашивей наше мелехова нашува хадаши мейну кикеды». «Возврати нас Всевышний, и мы тогда возвратимся, и восстанови наши дни, как они были первоначально». И у нас считается, что у нас есть спор между нами и Всевышним в течение последних 2000 лет. Мы говорим Всевышний, возвратись к нам, и мы тогда сразу возвратимся. А Всевышний нам говорит, «Шувуйля, вашувуйлеха». Возвратитесь вы ко мне, и тогда я возвращусь к вам. И мы вот в этом споре уже 2000 лет. Вы знаете всегда, кто первый? Всевышний или мы? Так Всевышний, пожалуйста, будь мы такие маленькие, слабенькие. Пожалуйста, и как ты только наш возьмешь и немножко попробуешь как-то нам возвратиться, мы сразу выбежим. Только, пожалуйста, начни. Тогда без ваташем у нас все закончится. Пожалуйста, до свидания. Я только хочу одну минуту, извините, я только покажу вам сцену плача, которую мы рядом с ней, и с вами попрощаемся. Извините, вы видите сцену? Скажите мне, пожалуйста, вы видите сцену плача?
Видно, видно. Спасибо огромное. То, что мы, сидя дома, можем видеть вместе с вами кот и льда. Видим всех людей.
Видите, видите людей? Я на женской стороне.
Все видно хорошо. Спасибо огромное вам за урок.
Пожалуйста.
За прямую трансляцию.
Я только хотела вам показать, где мы были и рядом с чем мы находились. До свидания, Бацлаха. Извините, я не видела все, что мне писали.
Я сфотографировала все, Банитхава.
Сара, вы что-то писали, а я что, ничего не сказала? Что они не ели мацу, это ведь один из... Да, это говорится, что евреи не очень себя хорошо, правильно вели. Спасибо за то, что мы сидим, можем видеть, вот или... И вот, или это... Семель, да. Еще вопрос. Нет, раз встречается слово масуот. Масуот — это возвышенность. Тыли. Это значит возвышенность. Это что-то делать нехорошее. Для масуот нет. Да, конечно, спасибо. Тихо. Я Эстер. Я думаю, что может кто-то умеет, но не всех. И очень низких ангелов. Да. Спасибо. До свидания всем. Вацлаха, до свидания.